В июле 1640-го Саския родила еще одну дочь, скончавшуюся в следующем месяце. А на 13-й день того месяца, в который она умерла, Рембрандт назначил поверенного для контроля за наследством, полученным Саскией от тетки, умершей 6 лет назад. В сентябре 1641 года родился Титус. 9 месяцев спустя умерла Саския. Назвав в завещании, написанном за несколько дней до кончины, единственным наследником Титуса, Саския назначила Рембрандта единственным его опекуном и предоставила ему право пользоваться доходами от ее собственности при условии, что он станет нести расходы по воспитанию Титуса. И до тех пор, пока он не женится вторично. Рембрандт не женился, что могла бы засвидетельствовать Герджи Диркс. В 1649 году она подала на него в суд за нарушение обещания жениться, жалуясь, что ответчик дал устное обещание жениться на ней и подарил ей кольцо в залог сего. Сверх того, он спал с ней более нежели один раз, а потому она требует, чтобы он женился на ней или как-то иначе ее обеспечил. Письменный ответ Рембрандта, хоть он наверняка и составлен при участии его поверенного, выглядит скорее презрительным, чем примирительным. Ответчик отрицает, что обещал жениться на истице, и сверх того заявляет, что он не обязан признавать, будто спал с нею. Истица сама подняла этот вопрос и сама обязана предъявить доказательства. Судьи не приняли целиком ни сторону истицы, ни сторону ответчика. Они обязали Рембрандта выплачивать ежегодно 200 гульденов на ее содержание, однако не приказали ему жениться на ней. 200 гульденов в 40 раз превышали сумму, которую предложил он сам. В апреле 1650 года Герджи представила своему брату права на ведение всех ее дел. А в июле брат Герджи столкнулся с Рембрандтом, дабы упечь ее в исправительное заведение в Гауде. Проделано это было так сноровисто, что друзья Герджи не знали, куда она подевалась до тех пор, пока Рембрандт не перестарался, попробовав получить у них показания, которые позволили бы продержать там Герджи по меньшей мере 12 лет. Герджи выпустили через 5 лет, в конце 1655-го, когда Рембрандт отчаянно пытался предотвратить свое банкротство. В 1655 и 1656, когда столь многое угнетало его, Рембрандт, тем не менее, нашел время для того, чтобы сделать попытку снова упрятать Герджи в сумасшедший дом, для того, чтобы добиться задержания ее брата, не желавшего отдать долг в 140 гульденов, для того, чтобы убедить Титуса подписать завещание, и для того, чтобы закончить урок анатомии доктора Яна Деймона, Иакова, благословляющего сыновей Иосифа, Христа и Самаритянку, Титуса за своим столом, читающего Титуса, читающую старуху, купающуюся Хендрике, Хендрике у открытой двери, два полотна, на которых жена Потифара обвиняет Иосифа, два портрета Александра, это не те, что пошли дону Антонио, и еще одно полотно, являющееся, возможно, осознанной попыткой символического автопортрета – «Убитый вол». И это не считая куда большего числа рисунков и афортов, чем требуется нам для демонстрации того, что напасти, обрушившиеся на Рембрандта в эти бедственные годы, сказались на его артистической плодовитости столь же мало, сколь и на недобросовестности его обращения с деньгами и на безобразном обхождении с другими людьми. Аристотель был заказан Рембрандту в 1653 году и завершен в 1654. Литературная же его продукция за 1653 год состоит в основном из подписи под документами о займе денег и взыскании долгов. Между январем и мартом 1653 он подписал долговую расписку на 4180 гульденов, занятых у очень важного официального лица Корнелиуса Вийцена, со временем получившего все свои деньги обратно. Беспроцентную долговую расписку на 1000 гульденов, занятых у Яна Сикса, получившего назад лишь часть своих денег, продав эту расписку со скидкой. И расписку на 4200 гульденов, занятых под 5% у знакомого, Исаака ван Херцбека, никаких своих денег назад не получившего. Дважды за этот год он подписывал и поручение о взыскании долгов, а также расписался на картине «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера». Рембрандт – первый известный нам голландский художник, который подписывал свои работы одним только именем.